Во-первых, следует обратиться ко всем преданным со словами благодарности. Мы пережили еще один вайшнавский год. Вы знаете, что Гаура Пурнима — это вайшнавский Новый год. А христиане отсчитывают от Рождества Христова, у китайцев какие-то свои исчисления. У нас год начинается с явления Махапрабху, а явление Махапрабху связано с удивительными событиями, в частности, с танцем расы во Вриндаване. Мы знаем, что танец расы происходит весной, и мы знаем, что в отличие от четырех сезонов, есть шесть сезонов. Да? И вообще логично, циклично предполагать, что год начинается с весны. Мы знаем, что ведическое время — это цикличное время, да? Поэтому сказать, что там год начинается с зимы, там, с середины зимы, там, типа середины Кали-юги, не очень канильфо. Поэтому мы не совсем как бы согласны с григорианским календарем. Как бы он, ну, у всех свое видение. Я считаю, что, так сказать, пришел Христос, и поэтому вот начинается Новый год, новое время. Ну, мы в какой-то степени солидарны с ними в том смысле, что мы считаем, что новое время начинается с прихода Махапрабху. И это не только год, это целая эпоха. Уникальная эпоха, эпоха божественной любви. И тем не менее мы должны задать себе вопрос, как вообще вайшнавы видят Гауру Пурниму, вайшнавский Новый год, как бы, и в чем суть? Ну, во-первых, все, что мы знаем о вайшнавизме, это, безусловно, от вайшнавов, от великих святых. И тут нам может помочь, в первую очередь, Бхактивинод Такур, который в своих работах описывает о том, что Господь открыл рынок святого имени. То есть мы знаем, что есть две причины. Это внутренняя причина Господа и внешняя. Внутренняя причина Господа связана с его желанием пережить красоту и слабость, сладость своей лилы. Это фактически чувство Кришны, которое, так сказать, хочет пережить эмоции, глубокие духовные эмоции Радхарани. Но для всего оставшегося мира, мира материи, это возможность обрести связь с Господом Харинам Санкиртана, спасительную связь со святым именем и самим Господом. Поэтому Бхактивинод Такур, он сказал, что Махаджан, имею в виду Махапрабху, он явился и открыл рынок святого имени, да, то есть как бы, ну, как прежде святое имя не было даровано столь легко, и столь возвышенное святое имя не было даровано живым существам. Да, мы помним эту историю, которую Шридхар Махарадж упоминает в одной из своих книг, когда великий вайшнавский ачарья, он в целом хотел проповедовать, но он хотел получить посвящение у одного очень известного гуру. И гуру сказал, что я не даю посвящение просто так, кому попало. Я даю посвящение только в высшей степени квалифицированным ученикам. И это действительно описано в писаниях, на так называемой Вайдика Дикша. И это то ли был Ямуна Ачарья, скорее всего, Ямуна Ачарья, да, то ли Рамануджа, но Ямуна, по-моему, Ачарья. И он всячески старался в течение года доказать своему будущему духовному учителю, что он квалифицирован. И в конечном итоге духовный учитель, увидев уникальные качества этого юноши, его знания Писания, его, так сказать, глубину понимания, проникся к нему и дал ему посвящение. Но что сделал ему начальник? Он тут же после посвящения бросился на городскую площадь, созвал всех людей и тут же сказал: «Друзья, я только что получил посвящение от этого великого учителя в мантру, сейчас я вам все его расскажу. Ом намо нараяне». Все люди услышали святое имя Нараяна, и все были в экстазе, потому что все понимали, что мы не обладаем никакими качествами, но вот этот юноша по своей беспричинной милости, он дал нам соприкосновение с этим трансцендентным звуком. Но гуру был крайне взбешен, услышав, что ученик в первый же день нарушил его как бы правила и запреты. Он сказал: «Приведите ко мне этого нечестивца». Привели ему начальник, он сказал: «Ты знаешь, что ты совершил гуру-аппарат, и за это ты пойдешь в ад». И ему начальник сказал, я, да, я был в курсе, что я совершаю гуру-аппарат, я в курсе был, что я могу пойти в ад. Но если одна в этом мире душа пойдет в ад ради того, чтобы тысячи других спасутся, то это не такая уж серьезная потеря. Наоборот, стоит пожертвовать одним ради блага множества. И в этот момент у этого духовного учителя было некое дежавю, некое откровение. Он понял, что перед ним стоит личность гораздо выше, чем он сам. И он заплакал и упал в ноги своему ученику и понял, что сострадание, столь великое сердце Махаджана, личности, как ему Начария, это великая удача для него. Да? Он тут же, так сказать, сделал урок из того, что да, я был эгоистичен, я предполагал, что квалификация необходима для того, чтобы обрести милость Господу. Но оказывается, великое сердце, оно может превзойти все это. И исходя из этого примера, мы видим, насколько ценен тот трансцендентный звук, который скрыт в ведах, скрыт в священных писаниях, скрыт великими мудрецами. И тем не менее Махапрабху пришел дать именно его. И мы знаем, что когда он шел в Каши, в Варнасе, он сказал такую замечательную фразу, что я принес бесценный товар, но вижу, что ни у кого нет денег за него заплатить. Поэтому придется демпингануть и раздать его по дешевке. В этой связи, опять же, Бхактивинода Тхакур, описывая святое имя, он говорит, что имя обладает разными категориями. И он сравнивает, как Бхактивинода Тхакур очень практичный человек, он приводит очень конкретные примеры, совершенные примеры. И он сравнивает это имя с монетами. Он говорит, вроде бы, как копейка. Да? Первое имя – это копейка. Вот у тебя есть деньги, но на копейку ничего особо не купишь. Но деньги есть. Следующее – это уже как бы четвертак. Это уже, ну, как бы, да, серебряная монета, которая, ну, позволяет хоть что-то обрести. Но потом еще более, так сказать, полтинник. Да, это уже что-то такое более серьезное. И дальше некий неразменный рубль, который никогда не иссякает. И таким образом он говорит «нама, рупа, гуна, лила». Да, то есть до тех пор, пока имя не проявило свои качества, свое положение, это всего лишь как бы имя. Да, но мы получили его по милости наших гуру, оно как бы у нас есть, но как бы мы знаем, что у нас вроде копейка есть, но вроде на нее ничего не купишь. Да. И пока что это наш уровень соприкосновения с именем, но если наше сердце трансформируется благодаря духу служения, благодаря имени, то в какой-то момент мы начнем ощущать все больше и больше ценность этого святого имени. И с другой стороны, как бы есть такая песня известная «Мани, мани, мани, та-да-та-да-та, у-у-у-у». Ну, и эта песня о чем? Она не поет о деньгах. «Many things I can do». Она поет об отсутствии денег. Что многое бы я мог сделать, если бы у меня были бы деньги. Также сознание Кришны. Мы не кичимся сознанием Кришны. «О, я обладаю таким сознанием Кришны, я такой великий». Мы сожалеем о отсутствии сознания Кришны. Поэтому для нас в духовной жизни естественным эквивалентом роста идет не когда мы думаем, ну, во мне столько божественного, сегодня, наверное, еще завтра будет больше. Это не, скажем так, здоровый эквивалент понимания своего духовного положения. Скорее всего, когда в человеке рождается чувство, что во мне нет никакой духовности, но я вижу, как в моих братьях и сестрах в них есть духовность, тогда мы можем сказать, что мы на правильном пути. И вот все это говорит нам, рассказывает на самом деле Шрила Бхактивинода Тхакур, потому что его способность раскрыть онтологию святого имени и, так сказать, вообще смысла нашего бытия, она крайне совершенна. Так же, как и наших других учителей, но мы можем сказать, есть потрясающая Падишамрита Рупа Госвами, есть много наставлений Чайтаньяштакам, Шикшастакам, да, то есть много-много важных принципов, но мы помним, что главное – это фундамент, это основа. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Махаджан открыл рынок святого имени, но директор на этом рынке – Нитьянанда Прабху. Потому, почему? Потому что милость, помните, да, история ему начали, что это не то, что я прихожу туда с большими деньгами и выбираю, дайте мне святое имя на полтинничек, на четвертачок или полностью. Как Махапрабху раздали по дешевке, то есть сделать демпинг, да, грамотно, как говорит Гуру Махарадж, грамотный торговец, он вначале дает бешеную скидку, чтобы распространить свой товар, а потом как бы заставляет пользователя подсесть на ценность, оценить ценность этого товара. Также и Нитянанда Прабу, он говорит «Баджи Гуранги, Каха Гуранги, Лаха Гуранги нам». Да? «Иди прославляй Гурангу». Любой, кто прославит Гурангу, будет моим рабом. Я стану его рабом. Я буду служить ему. Но для нас это крайне непозитивная перспектива принимать служение от Шри-гуру, от Нитянанды. Да? Как бы мы можем сказать, да, Нитянанда Прабу столь очарован Гаурангой, но как мы уже позволили, чтобы он нам служил, мы должны ему служить. И в этой связи Бхактивинода Такур говорит, что на этом рынке Нитянанда Прабу, но великие святые, они как подметальщики, а я хочу стать соломинкой в их метле. А мы тот самый мусор, который, как говорится, валяется никчемно. И таким образом Бхактивинода Такур, он говорит о том, что есть разные продавцы святого имени. Есть те, кто оптом развозит святое имя, типа как Мадхусудан Махарадж, да, приезжает на фестиваль, сбрасывает там товар. Есть кто-то, кто сидит в каком-то месте, как Сувада в магазинчике, да, продает святое имя по одному, ждет своего клиента. Да. Есть те, кто помогают этому продавцу, да, они подпевают киртан. Так или иначе, вера в святое имя рождается в санкиртане, когда преданные совместно практикуют. Еще Бхактивинода Такур очень хорошо говорит, он говорит о том, что святое имя подобно жизненному нектару молока, но если ты его вовремя не употребил, то он может протухнуть, ну, как скиснуть. Да? То есть не виноват гуру, не виноват Господь, что святое имя скисло. Да? Ну, что значит скисло? То есть ты не обрел подлинного вкуса. Оно было тебе даровано, но ты вовремя его не употребил, и поэтому оно закрылось от тебя. Да? Поэтому необходимо в случае потери веры опять просить вайшнава святое имя. Но так или иначе, вера происходит в процессе санкиртаны, когда наши сердца объединяются, и когда мы слушаем харикатху из уст наших духовных наставников, когда мы воспеваем святые имена. И далее Бхактивинода Такур говорит о том, что все продавцы святого имени и те, кто поддерживает святое имя, да, они должны являться к Махаджану, или в посольство, в храм, или непосредственно в Навадвипдаму, чтобы отчитываться о том, что было сделано, сколько, так сказать, товара было получено, сколько было продано, сколько имен святых было получено, сколько распространено. И такова наша, ну, задача, да, то есть мы каждый год отчитываемся перед Махапрабху и просим его милости, просим его кредит, чтобы он продолжил наш кредит, расширил наш кредит. Но если мы сами не пользуемся этим кредитом, и тем более не делимся этим духовным знанием с другими, тогда зачем Махапрабху будет открывать нам кредитную линию, если мы скупцы? И поэтому мы всегда думаем о том, как удовлетворить Господа, чтобы участвовать в санкиртане его и его преданных. И тут разные, как вот кто-то может строить здание магазина, кто-то приходит, сам товар приносит, как бы много разных, да, методов участия. Кто-то помогает, кто-то слушает. Все обретают благо, каждый в соответствии со своим сукрити. И также надо помнить о том, что концепция Махапрабху – это не примитивная концепция. Да? Его называют Чан или Гухи Аватар. Почему? Потому что его драматургия крайне, крайне глубокая. И если мы будем анализировать любые другие лилы, мы увидим, что, ну, как, во-первых, ни одна лила толком хорошо не заканчивается с материалистической точки зрения. Нигде нет голливудского конца, хэппи-энда. Да? С другой стороны, мы увидим, что, например, Гаура-лила, она даже обрывается. Не показывается, как и куда ушел Махапрабху. Мы вот только знаем, что он жил до стольких-то лет, 47-48 лет. Я вот чувствую, что я уже дожил до возраста, после этого Махапрабху ушел. И когда Гурудева спросили по этому поводу, он сказал: «Я не знаю, не хочу знать». Однажды доктор Шастри, друг Шридхары Махараджи, профессор санскрита, впарил мне какую-то книжку, в которой было написано о уходе Махапрабху. Но эта книжка не авторитетная вайшнавская книжка. Это какая-то, ну, такая, так сказать, собирательная книга какого-то пандита. Ну, и Гурудев сказал: «Я даже не хотел об этом слушать, но доктор Шастри навязал мне эту идею». Ну, вот, и я пожалел об этом. Я мог бы закрыть уши и не слушать. «Как, вы не хотите узнать, как ушел Махапрабху? Может быть, он ушел в Джаганнатха, может, он ушел в Гопинатха, может, он ушел в океан?» Как говорит Гуру Махарадж: «Господь великий факир. Каждый может увидеть свое». А то есть, когда Господь совершает свою определенную лилу, то в зависимости от его целей и задач по-разному он может показать свой приход и свой уход. Ну, например, как Бхактисиддханта Сарасвати Такур комментирует в комментариях читания Бхагавата, что Господь оставил в факсимилье копию своего тела, чтобы сбить с толку атеистов. Потому что атеисты и материалисты скажут: «Ну нет, Кришну же убили пяткой в стрелу на охоте. Вот есть место сожжения, кремации Кришны, вот есть место его, так сказать, захоронения». Ну вот Кришна был обыкновенным человеком, мы же знали об этом, да? Почему? Потому что Господь, Он всегда даст возможность не только сомнений, но Он даст возможность человеку верить в то, что человек хочет верить. Но преданные не примут эту идею. Эта идея не ляжет на сердце преданных. Этим отличаются простые материалисты от преданных. Нужно понять, что преданные – это не просто люди, которые там хинду. Когда приезжаешь в Индию, там все хинду, все Харе Кришна. Так или иначе, да? Но мы увидим, что среди них есть единицы, которые склонны к бхакти. И мы видим, что даже среди браманов и ученых единицы преданных. И мы видим, что преданным может быть любая душа, да, неважно, она может быть там из Украины, из России, из Америки. Но вот в том, в ком проявляется преданность. И Рупа Госвами объясняет, что если преданность есть в этой жизни, значит, она была в прошлой жизни. Мы не считаем, что преданность – это что-то случайное. И тем не менее мы знаем, что по милости наших учителей, по милости гуру, вайшнавов, мы можем обрести преданность. Это тоже... Надо понимать, что преданность – это не то, что может наработаться механическим путем. Да? Это как, не как сало, которое можно нарастить в себе, просто поедая просад. Преданность – это то, что приходит как награда, то, что приходит свыше, преданность Кришне. И часто мы думаем: «Ну вот я уже давно практикую, но преданность так и не приходит ко мне». Или как один раз к Сарасвати Такуру обратился один индус, который сказал: «Гурудев, я вот такой преданный, вот если мне сейчас скажете прыгнуть вниз головой, там в море, я вот это пойду и сделаю». Но Сарасвати Такур сказал: «Подлинная преданность – это противоположность твоему мышлению. Твоя эгоистическая попытка сказать, что ты готов совершить любое служение, не является преданностью, она является антипреданностью. Потому что в этом есть твое эго, я». Преданность – это не то, что связано с нашим эго, это связано с нашим, с милостью и с... Поэтому Шрила Гуру Махарадж говорит, что в преданности есть такое понятие, как uncertainty, принцип неуверенности. Если мы читаем историю Брихат Бхагаватамрита, когда Нарада пошел, так сказать, собирать пыль со стоп преданных, то большинство преданных, которые он встречал, они говорили: «Мы не уверены, что мы можем дать тебе пыль со своих стоп. Возможно, наша преданность столь минималистична, столь незначительна, но если наша пыль будет предложена Кришне в качестве лекарства, но она не является тем самым чудодейственным лекарством, то мы будем еще большими оскорбителями, да? Тогда мы лишимся и милости Господа, и преданности, и всего прочего». И миллионы жизней в аду. Ну, я уверен, что мы были в каких-то местах лишения свободы уже в своих прошлых жизнях. Ну вот, и как бы, когда мы говорим о том, что там ад, страдания, то Махапрабху, он в Шикшаштике говорит, что подлинное страдание – это страдание без Господа. То есть, как в этом интернет-ролике, работа есть, там что-то еще есть, а все равно приуныл. Да? Почему? Потому что ничто внешнее, чувственное или материальное не может удовлетворить глубину нашего сердца. Да? Ну, понятно, вожделение мы можем удалить время от времени. Там, голод мы можем удовлетворить там, на протяжении там, нескольких раз в день. Вожделение, может быть, там, как, так же, как и голод. Но иногда мы можем удовлетворить, иногда оно захватывает нас. Но все эти, скажем, механистические потребности мы не можем удовлетворить, да, то есть мы можем получить некое счастье от облегчения. Сходить в туалет и получить счастье, да, ну вот, некое, облегчились, и счастье испытали, ну, на какой-то момент, да, то есть в особенности в возрасте уже это, так сказать, большое счастье. В молодости как-то такое счастье, ну, такое маленькое, а в старости это, так сказать, серьезное достижение для человека. Ну вот, мы можем какое-то получить там удовлетворение, увидев наших родных, близких, да, там, пообщавшись с нашими друзьями. Но так или иначе, ничто не сможет до конца компенсировать наше внутреннее чувство любви к Господу, потребности, вернее, отсутствие любви к Господу. И поэтому Писание и вайшнавы, они говорят о чувстве разлуки. Но, с другой стороны, кто-то правильно может совершенно сказать, что и как может быть чувство разлуки без чувства встречи? Как можно испытывать чувство разлуки к Кришне, которого ты никогда не знал? И тем не менее, мы должны признать, что некая биологическая природа любить заложена в нашей душе, не только в нашем теле, не только там в женской и мужской природе, а это заложено в нашей душе. И поэтому, как часть потребности души, любовь или отсутствие любви, она может ощущаться. И тем не менее, в большей степени мы увидим, как это чувство развивается в вайшнавах, ну или в самом Махапрабху. Поэтому Гаура-лила, да, в отличие от всех других лил, которые могут быть связаны там, с битвами, с приключениями, там, с великими героями, такими как Арджуна, мы видим, что тот же самый Арджуна, он становится Рамананда-раем. И будучи Раманандой, Арджуна, ну, там, не получает какие-то великие сражения, да, то есть там не описано какой-то Махабхараты, его путешествия, странствия. Но Арджуна и Махапрабху встречаются, Арджуна и Кришна встречаются, но это уже не тот самый Кришна. Это Кришна, в сердце которого Радхарани. И это не тот самый Арджуна, который находится в, так сказать, дилемме, как говорится, быть или не быть, воевать или не воевать. Это Рамананда Рай, который полностью поглощен в сознание Кришны. И тогда они меняются ролями. Тогда уже не Арджуна слушает от Кришны Бхагавад-гиту, а тогда уже Арджуна пересказывает Бхагавад-гиту Кришне. Помните, Госвами Махарадж на прошлой лекции говорил такой важный факт, что в процессе пересказа самой Бхагавад-гиты ее как бы слышит слепой человек. От кого? От некого мистика Санджая. То есть, ну, кто-то может сказать: друзья, ну это какой-то бред, какой-то мистик, какой-то экстрасенс Кашпировский наговорил что-то слепому царю о том, что происходит на поле битвы. Но как это вообще можно серьезно воспринимать? Но Госвами Махарадж, он дал очень важный поинт. Никто не подставил послание Бхагавадгиты философское под сомнение, потому что было очевидно, что это откровение высочайшего порядка. Даже для атеистов, там, те, кто не принимают Кришну как верховную божественную личность, но, так сказать, слова Кришны никто не ставит под сомнение. Может, самого Кришну кто-то ставит под сомнение, но не его слова. Почему? Потому что столь глубокое содержание этого послания, что, ну, как бы, надо быть безумцем, чтобы попытаться поставить его под сомнение. Поэтому кто-то может оценить это как литературное произведение, кто-то может сказать, что это великое философское произведение, кто-то может сказать, что это великое религиозное произведение, кто-то может сказать, что нет, подождите, это откровение Господа и преданного. И мы можем сказать, да, это все правда. Но в этом великом философском, религиозном, литературном просветлении, да, действительно, вот идея преданности – это самое главное. Но это видим мы, вайшнавы, йоги видят в этом свои какие-то вещи, там, гьяни – свои какие-то вещи, персоналисты – свои какие-то вещи. И поэтому для нас важно не столько сама беседа, сколько комментарии или объяснения. Но вот в Рамананда Самваде происходит некая другая ситуация. Махапрабху встречается с Раманандой, и Рамананда, который в прошлом Арджуна и в прошлом Вишака Саки, если вы помните, Рамананда – это тоже непростая личность. И Арджуна – тоже непростая личность. Он в духовном мире как одна из Саки, подруг Кришны. Да? И он играет роль Арджуны, великого воина. И еще есть такой момент, что Вишака Саки, она очень любит танцевать. И Кришна, так сказать, устроил такую жизнь, что Арджуна в какой-то момент проклят, он становится женщиной, и он вынужден танцевать. И учить танцы, то есть, как, да, то есть такой шлейф за персонажами духовными тянется, что кем бы ты ни был, мужчиной, женщиной, но все равно танцевать ты будешь, не переживай, я тебе это устрою. И Рамананда Рай, он же тоже танцует. И когда Прадюмна Миша хочет слушать Харикатху, он приходит к Махапрабху и говорит, во мне какое-то странное желание, это Брахман, во мне какое-то странное желание, непреодолимое влечение слушать о Кришне. Вот не знаю, что со мной произошло. То ли я что-то не доел, то ли я переел, Джаганан Прасада, да, но вот хочу слушать о Кришне. Скажи мне, Махапрабху, что делать? И потом к Кришне приходит. И Кришна говорит, ну, слушай, если ты хочешь обо мне слушать, то я могу, не могу тебе ничего про себя рассказать. Но Махапрабху, естественно, не так это говорит. Он говорит ему более, ну, более глубоко. Он говорит, тогда иди к Рамананде. И помните, да, что Рамананда Рай в Гоура Лили, он не брахман, он не Вишака Саки, даже не великий воин Арджуна, он кшатрий, ну, занимает положение кшатрия. Но по рождению он шудра, низкорожденный. Его отец Бхавананда Рай, и у него четверо братьев, но царь его возвысил. Опять же, как там Рамананда стал великим, можно сказать, он же губернатором был южноиндийских провинций, фактически, можно сказать, заместителем царя Пратапарудры. Как он стал, ну, малоизвестно, но мы знаем, что Сарвабхаума Бхаттачарья, он пришел из Навадвипа и стал, занял положение придворного пандита. И сам Сарвабхаума, он позже, когда был обращен в вайшнава, он признался Махапрабху, что я когда-то подсмеивался над вайшнавом, я знаю, что в окружении, так сказать, царя есть несколько вайшнавов, один из этих личностей – Рамананда. Я подсмеивался, потому что для меня кришнаиты казались какими-то, ну, такие крайне сентиментальные люди. Они, конечно, любят там все эти бхакти-шастры, там все эти песни, музыку. Но как-то для меня, как для интеллектуала, это, ну, не совсем было канильфово, что вот какая-то вот чувственная вся эта какая-то вещь. Но все-таки для нас, кто больше склонен к ну, такому интеллектуальному персонализму, йоге, там какое-то просветление, брахма-бута, уровни сознания, там. Да, но для преданных это не имеет какого-то важного значения, потому что для преданных эти достижения не являются какими-то, ну, скажем так, важными, да, мало того, что сказано, как будто подобно иголка прошибает пачку листьев, также и ум преданного, он проходит все эти уровни бытия и тут же оказывается лотосный стоп Господа. Да, поэтому для преданного это не то, что там вот надо вот на этот уровень зайти, потом на другой, потом на третий. Это все такой, как бы, скажем так, эмпирический метод постижения истины. А преданные, они уже находятся с Господом на одном уровне сознания, они черпают, как бы, свою пищу, духовную пищу прямо из деяний Господа. И вот в этой связи, конечно, с Робом признается, он говорит, что я не мог оценить вайшнавов. Я не мог по достоинству оценить вайшнавов. Но сейчас, когда ты, Махапрабху, пролил на меня милость, когда все мое знание теперь, как бы, да, теперь знание не стало тем, что закрывает от меня общую картину, а наоборот, это знание позволило мне более глубоко понимать бхакти, преданность. Я вижу Рамананду, и ты должен с ней встретиться. Ну и драматическая история такова, что Махапрабху путешествует в Южную Индию. Он просит, чтобы никто ему не следовал, чтобы он был там один. И он встречается на берегу Годвари. Го – это чувство Годвари. И когда-то Сарасвати Такур послал вайшнавов, чтобы они нашли место и встречи Махапрабху и Сарасвати Такура и установили там падма, стопы Махапрабху. Это делал Шридхара Махарадж. Он интуитивно пришел на это место и думал, где же они встретились, да, кстати, много лет спустя, где же на берегу этого места они встретились, им было явлено какое-то откровение, они нашли это место. Но поскольку Рамананда был представителем царя и фактически губернатором Южной Индии, а Пури, как бы Ариса, была, так сказать, вассальные цари подчинялись Арисе, и Рамананда шел, чтобы совершить омовение, но с ним шли служащие, там, охранники, солдаты, брахманы. Вот. И когда они увидели удивительного саньяси, они были поражены, но больше они были поражены, что преданный Господь, они, естественно, интуитивно стремились друг к другу, и они захлебнулись в объятиях слез и любви, и брахманы не могли понять, кто этот саньяси, почему он обнимает этого губернатора, вообще что происходит. И Рамананда, чтобы не смущать этих свою свиту, он отослал их, так сказать, обратно и вернулся. Он вернулся позже, чтобы встретиться с Махапрабху один на один. И так прошла удивительная беседа Махапрабху и Рамананда, которая явлена в форме Рамананда Самвады. Это вообще, как Гуру Махарадж объяснил, это наша ключевая, как бы, ну скажем так, да, это как бы уже гита вайшнавская, да, это уже не та гита, которая является там гьяна канда, упасана канда, бхакти канда, а это бхакти канда в чистой форме, да, то есть там уже не говорится ни про там гуны материальной природы, ни про, так сказать, что душа бессмертна, ну, собственно, это, да, это очевидные вещи. Там уже стоит вопрос, а что такое бхакти? И как кто-то может достичь бхакти? И, по сути дела, как говорил Гурудев, Рамананда, он отвергает, ну, не сам Махапрабху говорит ему, иди дальше, иди глубже. Рамананда отвергает там благочестивую деятельность, там варнашрамадхарму. В конечном итоге он даже также отвергает некие духовные реализации. Он даже отвергает такое понятие, что «сарва дхарма паития джам, мама камша, нам оставь все виды религии, только предайся мне». И тут возникает вопрос, как бы, да, почему он это отвергает? Почему «оставь все виды религии, предайся мне»? Как бы кто-то может сказать, это ключевая шлока Бхагавадгиты, это главный слоган Бхагавадгиты, главное мотивационное утверждение Кришны, что все нужно оставить ради предания Господу. Но мы можем даже сказать, что пока человек находится в рамках своих физических чувств и своего внешнего сознания, как он может предаться? Как это вообще возможно? И когда Рамананда говорит «Гьяни праясану дапасе», вот если ты сможешь отбросить весь свой опыт, отказаться от всего чувственного опыта, да, и слушать от вайшнава. Ну, потому что как ты можешь вот в этой истории, помните про брахмана, который задал вопрос Нараде, увидишь Господа, спроси, сколько жизни мне и сапожнику в материальном мире. И в конечном итоге Нарайна всезнающий, он показал Нараде, как он продевает слонов через угольное ушко. И он сказал, ответь, что брахман еще миллионы жизней будет рождаться, а сапожник уже сейчас. И когда Нарада представил что да, вот через угольное ушко Господь Нараяна продевал слонов, Сапожник сказал, я понимаю, что это возможно, потому что для Господа нет ничего невозможного. Но Браман, который находился на уровне интеллекта, он сказал, подожди, мудрец, ты что-то уже преувеличил угольное ушко, слоны, Нараяна, ну как бы ты что-то тумач вообще как бы. Ну вот, я не могу поверить. Скорее всего, ты не был на Даршине у Нараяна, потому что мне сейчас какие-то рассказываешь уже такие сказки. Но Сапожник принял это. Да, он принял на веру то, что да, Господь в состоянии сделать невозможное. Нам казалось бы, что находится возможное с нашего точки зрения, да, с нашего объективного разума. Но Господь, Он создатель всего невозможного, чтобы вы понимали. В Священном Писании написано, кто поклоняется Гирираджу, он может делать невозможное. Я вот действительно думаю, как так вот мы... Когда я спросил Гурудева, ну вот... Я же не знаю, как устанавливают божества. А что можно сделать? Гурудев сказал, ну, можно Гирираджа. Начать с Гирираджа. Почему? Потому что Гирирадж уже сакшат, самоустановленный. И действительно, если Господь хочет себя явить, почему нет? Он... Но мы знаем, как вообще работает принцип. Да? То есть Кришна не выходит за пределы земли Бхараты. Но если выезжает преданный, это исключение. Но преданный выезжает, как он может без Говардхана выехать, да? без Гирираджа? Опа, Гирирадж. А там, где Гирирадж, там и Вриндаван, там и Радха Кришна. Поэтому у нас такой принцип. У нас сначала везде преданные, как говорил Гурудев, да? Потом, когда преданные есть уже, потому что, ну, как бесполезно. Господь, Он без поклонения. Это как царь без своих подданных, да? Поэтому сначала должны появиться преданные, потом преданные в своем сердце притягивают Господа, потом Господь, Он являет свою великую славу, и потом Кришна проявляется. Так устроена ситуация. Вот. И в этой связи Гирирадж Говардхан – это олицетворение севы служения. Почему Он и Махапрабху очень близки к нам для духу поклонения? Потому что мы поклоняемся Говардхану, но Говардхан сам знает, как служить Кришне наилучшим образом. Говардхан считается лучшим слугой Кришны. Мы говорим «слуга, слуги, слуги, слуги». И вот в этой связи как бы в Рамананда Самваде, на самом деле Гурудев часто говорил, такая Бхагавадгита книга, она немножко такая мудреная, и она способна сбить человека с толку. Это действительно так, потому что в Бхагавадгите Кришна насоветовал очень много всяких разных советов. Хочешь так, хочешь не так, а хочешь, а можно вообще так вот пойти, а можно в такое-то время темных суток оставить, этот путь такой-то называется, а этот путь такой, а вообще хочешь заниматься йогой, а хочешь не занимайся йогой. Да, то есть, поэтому мы видим, что Бхагавадгита, она так рассказана, что она сбивает с толку, да, там и буддисты, и имперсоналисты, и атеисты, каждый что-то для себя находит, и каждый говорит, вот это главное. Но в беседе с Раманандой, Махапрабху и Рамананда, они раскрывают бескомпромиссный путь сердца. Да? Нет компромиссов никаких. Есть бескомпромиссный путь бхакти. И на этом бескомпромиссном пути бхакти должно быть утверждено, какая раса является высочайшей. И поэтому не только... говорится, как человек соприкасается с сознанием Кришны, но и показано развитие расы. Да? Как мы говорили, полноразвитый теизм. Мы говорим, чем, например, такой вайшнавизм отличается от другого вайшнавизма, от третьего вайшнавизма, от четвертого вайшнавизма. Потому что мы можем сказать, есть там вайшнавизм Нимбараки, Вишну Свами, там есть вайшнавизм Мадхвачарьи, там они вот так понимают, эти понимают вот так. Типа, если там такой-то великий ачарий, который не отличен от Ханумана или Ваю. Почему это отличается от Гаудия вайшнавизма? Ну, надо помнить о том, что Гаудия вайшнавизм – это сам Господь. И поэтому Господь мог, так сказать, сказать одному ачарью, ты там преподашь первый класс, ты преподашь второй класс, ты преподашь там третий класс, ты четвертый, а когда я приду, я преподам высший пилотаж. По сути дела, так Махапрабху и сказал всем вайшнавским ачарьям, от каждого я из вас возьму по два принципа вашего учения, каждый из вас раскроет какой-то аспект эволюционный, но когда я приду, я все ваши учения объединю и дам в этом высшем свете. И поэтому в разных традициях по-разному раскрывается. Даже те, кто, по сути дела, является как бы частью, скажем так, нашей вайшнавской традиции, такие как Валлабха Сампрадая, да? Почему отдельная Сампрадая, потому что как бы это последователи Валлабхи Ачарьи, которые поклоняются Шринату Гаудхаму. Но у них есть отличные отличия в их учении, в их доктрине. И одно там из доктрин, в их доктрине считается, что Ямуна занимает высочайшее положение. Почему? Потому что после танца раса все как бы приняли прибежище в Ямуне. Ну, и также, возможно, в этой сампрадае Чандравали находится на более высоком положении. Помните, что Чандравали, она же сестра Радхарани, родственница, двоюродная сестра и так далее. Но у гаудиев у нас бескомпромиссное первое место занимает Радхарани, Махапрабху. Валлабха Сампрадая Махапрабху называют Валлабха Ачарья, там утеряна антология Махапрабху. То есть, что мы этим можем подчеркнуть? Мы видим, что даже какие-то очень близкие личности, которые были во времена Махапрабху, такие как Валлабха Ачарья, и позже их последователи, в определенной степени отклонились от чисто гаудийской идеи. Почему это произошло? Потому что, по двум причинам. Первое, что они представляют другой план бытия. Но если мы предположим, что они действительно духовные личности, тогда можно сказать, да, если они там из лагеря, так сказать, как говорится, это, в духовном мире есть свои разные группы, разные лагеря, и они между собой политически враждуют. То скажут, о, это что, как Россия с Украиной враждует? Можно сказать, гораздо слаще. Потому что у нас какая вражда? Мы думаем, кто первый построит храм в Киеве? Кто кого закидает цветами? Да? То есть у нас такая, понимаете, да, идея социалистического соревнования. И поэтому если скажут, в духовном мире есть политика, отношения есть, но это не политика, скажем так, это не политика этих мирян. Да? Почему? Потому что политика мирян, понятно. Каждый, как говорится, эксплуатирует других, как сказать, в целях своего счастья. А духовная политика, она состоит в том, что каждая группа преданных хочет первой предложить себя и пожертвовать себя Господу. И в этой связи есть некое соцсоревнование. Да? И да, есть лагерь матери Яшоды, есть лагерь каждой гопи. То есть у каждой гопи есть, например, мы знаем, да, что есть Радхарани, Лалита, Вишака. И вот тоже такой момент, например, Лалита всегда считает, что Радхарани права. А вот Вишака иногда может принимать сторону Кришны, а иногда сторону Радхарани. То есть, поэтому Вишака играет роль Рамананда Рая. Но роль Лалиты в Гауралиле играет Сваруп Дамодар. И что делает Сваруп Дамодар? Он бескомпромиссен. Например, к Махапрабху. Махапрабху приходит маленький мальчик, очень позитивный, духовный мальчик. Махапрабху с этим мальчиком общается. И приходит Сваруп Дамодар и говорит, мальчика выгнать. Как так? Такой хороший мальчик, такой духовный. Чего это мы должны выгонять его? Сваруп Дамодар говорит, выгнать. Он говорит, почему? Он говорит, потому что этого мальчика мать-вдова могут подумать, что каким-то образом Махапрабху с ней связан. Поэтому выгнать. Махапрабху ничего не может сделать. Этого мальчика отправляют, все, больше не приходи сюда. Но, с другой стороны, мы можем сказать, а как так, там, почему? Это же не так. С другой стороны, можно сказать, мальчик-то получил несколько раз даршин личный Махапрабху. Сколько можно? Давай, до свидания, мальчик. Да? То есть, представляете, когда мальчик может сказать, когда я был там ребенком, я лично приходил к Махапрабху, там, и моя мама со стороны смотрела. Ну, все, достаточно, даршин сакшат самого Господа. То есть, ну, ты попал в лилу, про тебя уже говорит Авадут Махарадж, да, через 500 лет. Ну вот, ну, к примеру, то есть, как тебя звали, никто не знает, но то, что ты был в лиле, сколько ты хочешь быть в лиле, всю дорогу. И с другой стороны, мы видим, да, что лила – это не только те, кто пребывает с Махапрабху. Да, мы знаем, что мать Шачи, его возлюбленная мать, которая, по сути дела, ну, фактически, можно сказать, сходит с ума без своего сына, единственного сына, да, как судьба забрала у ней мужа, второго сына, ну, то есть всех, да. И вот, и она сходит с ума от любви к Махапрабху. Ну, Махапрабху, он говорит, я обещаю, что я всегда принимаю пищу матери Шачи. И потом он просит преданных, придите и расскажите матери Шачи, что это не ее галлюцинации, что не ее сон, что кто-то съел пищу. Каждый раз, когда она предлагает мне пищу, я каждый раз эту пищу принимаю. Почему? Потому что я обладаю трансцендентной природой, я в сердце каждого. Да? Если моя мать в сердце медитирует на меня, то я могу явиться и принять ее служение. Помните, да, что одно из качеств Кришны, что он отвечает нам, отвечает взаимностью. Это удивительное качество Кришны. И таким образом все это происходит, и все это является нити лилы в плане Навадвипы. Поэтому, когда мы думаем о Навадвипе, приезжаем в Навадвипу. Навадвипа – это место, где вечно явлена Гоура Лила, она вечно там происходит. И я помню, как-то мы сидели, когда с Госвами Махараджем, он давал такую лекцию во время Гуру Пурнимы о положении Радхарани, как только он закончил эту лекцию, а там в это время все включают, ну, там, микрофоны, всякую музыку, ну, вот. И он только рассказал про лекцию Радхарани, и вдруг включился микрофон и запел песню о Радхарани, что крайне редко можно услышать. Или я помню, что когда Гурудев ушел, и это был, ну, не знаю, один из, наверное, самых ярких дней в моей духовной жизни. Вообще, уход вайшнава. Мы вот празднуем уход, приход вайшнава, но на самом деле, что такое уход вайшнава? Ну, насколько это, ну, как бы, скажем так, какое-то глобальное событие, надо понять, что до какой степени у нас с этим вайшнавом есть связь. И когда произошел уход Гурудева, и ему воздвигли самадхи, это было вот такое примерно время, то есть, ну, скоро будет день ухода Гурудева, то есть это было время сезона засухи. Но в этот день в Навадвипе началась ужасная буря и ливень. И капли дождя огромные падали сверху, я просто понимал, что Навадвипа плачет, и она являет свое благословение. И поэтому можно сказать, что Гуру Махарадж, он жил в этой Навадвипе, он резонировал. То есть для него это не было какое-то историческое место, для него это был такой план бытия, на котором происходит Гоура Лила, где Махапрабху присутствует, где присутствует Господь. Да? Но мы помним, да, что Гуру Татва, Дхам Татва, Шива Татва, эти татвы крайне сложные для понимания. Почему? Потому что понять, что такое Дхам Татва, это не Лой-базар, где шопинг, там, и не Говинда-кунд, на котором зажигают огоньки. Да, это некая тирха, это некое святое место, и оно может открыть только по своей милости. В этой связи, опять же, мы знаем, вообще, что мы знаем о Навадвипе? Мы знаем о том, что Нитьянанда Прабху показал Навадвипу Дживи Госвами и рассказал про все эти удивительные места. Но все это было написано Бхактивинода Такуром. Кто-то может сказать, ну, это примерно как в Бхагавадгите, да, там Санджая рассказывает Дритараште, также Бхактивинода Такур. Кто такой Бхактивинода Такур? Он жил в 18 веке. Ну да, он был какой-то писатель. Может, он писатель-фантаст? Ну, удивительная такая штука. Такой холм там есть во время третьего дня парикрама Суварна-Вихар, где жил царь Суварна-Сейн, такой материалист. Когда стали строить храм Суварна-Вихара, ну, Вихар — это такой холм, на этом холме откопали дворец Суварна-Сейна, там лежат старинные колонны. Бхактивинода подкинул туда. И поэтому, когда мы говорим о Навадвипдам Махатме, о месте явления Махапрабху, о корове Сурабхи, ну, вообще о том, что мы, Бхактивинода Тхакур сказал, это же не вопрос, что «О, Бхактивинода Тхакур, там, ой, мы нашли камни, Бхактивинода Тхакур рассказал правду, здесь действительно был Суварна-Сейн». Не это является нашим доказательством. Доказательством является того, что мы видим, что Бхактивинода Тхакур дает и является откровением высочайшего порядка. Опять же, божества Бхактивинода Тхакура какие? Не гор, не тайгор, Гададхар. И мы знаем, что не отлично от Гададхара Пандита Бхактивинода Тхакур. Его связь с Гададхаром Пандитом столь глубока. Поэтому вопрос веры. Что сказать? Помните, да, мы говорили вначале, что вера на копейку, вера там, на пятак, вера на четвертак, и вера на неразменный рубль. Разная вера бывает. И поэтому блажен, кто верует. Если ты веришь, какие проблемы могут быть? Ну, вот, но вера – это не состояние ума, там, это немного идей каких-то в голове, да, там, немного прочитанных книжек. Ну, кто-то думает, что вера... она связана со знанием, или вера, она связана с... Это дивигьяна, трансцендентное знание. То есть необходимо знать, что это истина. Опять же, кто-то может сказать, ну, вы знаете, Кришна же, он говорит в Бхагавадгите, я укрепляю в человеке веру в то, что он... Во что он хочет верить? Ну, кто-то хочет верить в материализм, Кришна укрепляет его веру. Кто-то хочет верить там, в религиозный экстремизм, там, да, я укрепляю веру. Кто-то верит там, в ислам, в христианство, ну, в какую-то угодную религию. Да, и он полностью отвергает в своей вере что-то другое. Можем ли мы это сравнить? Мы можем сказать, нет, конечно. Трансцендентная вера, она гораздо более глубже. И тем не менее, мы знаем, да, что кто-то, Кришна может кому-то в сердце явить веру в Шиву, кому-то в Вишну. Но кому-то Кришна может явить себя. И поэтому, ну, возникает ответ, а кто более удачлив? Кто более удачлив? Например, в Брихат Бхагаватамрите описано, что Гопа Кумар попадает в мир Нараяны, и там все свято верят в Нараяну. Там даже у насекомых какой-то там черви поклоняются другому червю в форме Нараяна. А другие преданные иногда принимают форму деревьев, животных. Сказано, что есть такие преданные, их служение которых просто сходить с ума от любви. Типа, Харидаси, ты что здесь делаешь в Таиланде? Да я приехал посходить с ума от любви к Кришне, хожу. Ну, к примеру, да. Так, все, пора ехать в Рашу, давай. Но в духовном мире у кого-то может быть такое служение, да, вот он... Ну, вот, и нормально там всем, ну, а он что делает там? Кто-то делает одно сево, кто-то другое, кто-то... Ну, он нагоняет, как бы, изжоги на толпу верующих, да, то есть делится с ними. Вот, ну, рефлексирует, можно сказать, сопереживание. Но Гопа Кумар, он почувствовал не то чтобы подвох, он почувствовал более глубокое влечение к Кришне. И Нараян не стал его удерживать в мире Нараяна. Нараян сказал, что это более глубокое влечение ты обретешь во Вриндаване, потому что Это твой мир, твой гуру, твоя мантра, твоя садхана. Но, тем не менее, мы будем вынуждены вернуться во Вриндаван, чтобы обрести это чувство веры. Поэтому есть столько много разных вер, столько много планов бытия, но то чувство веры, о котором мы говорим, оно лишь во Вриндаване. Но мы знаем, что во Вриндаване оно может еще раз усилиться, если оно подлинное. И если оно оскорбительное, оно может еще раз нанести оскорбление. Поэтому для нас ключевое место не Вриндаван, а Навадвип. Вриндаван – это для освобожденных душ. Вриндаван – для тех, кто обрел чистую рагу в сердце. Да, они могут войти во Вриндаван. Когда то ли Гор Кишор, то ли Джаганнат Дас Бабаджи подметали во Вриндаване пыль, кто-то говорил им: «Баба, ты что тут делаешь? Ты же такой возвышенный, известный святой, зачем ты поднимаешь, подметаешь здесь пыль?» Но Баба говорил: «Ты даже не понимаешь, что такое пыль Вриндавана, сколько она стоит. Ты думаешь, что я имею дело с какой-то низшей природой. Ты не понимаешь, что такое Вриндаван, если ты сможешь понять, что пылинка здесь». Да, поэтому пыль Вриндавана прославляется. Почему пыль Вриндавана прославляется? Потому что на ней отпечатки стоп Гопи и Кришны. Она принимает на себя стопы. И помните, да, когда мы идем вокруг Говардхана, удивительно это — идти вдоль внутренней дороги Говардхана, и мы подумаем: столь прекрасная, столь нежная, мягкая пыль Говардхана. Но Гуру Махарадж говорит: эти пылинки — это великие вайшнавы. И представляешь, не только они столь мягкие и нежные, но они предоставляют себя, чтобы наши, как бы, ну, не знаю, как это назвать, пакши, наступали на них. Столь великое чувство самопожертвования у этих душ, что они говорят: приезжайте, идите по нам, да. Они, кто-то может сказать, как это возможно, ну, вот, если бы я сейчас попал во Вриндаван, я бы наверняка был, выбрал бы там, типа: Авадут Махарадж, хочу вот сидеть в такой кокошнике в короне рядом с Кришной, подсказывать ему, что делать. Мэй Кришна, ты еще не поел это? Ну, как бы, да. То есть это наша идея — прийти в духовный мир, потроллить Кришну. Вот. Ну, или конкурирующие вайшнавские организации. Мечтают все сразу же во Вриндаван. Они даже не понимают, что один день нашего пребывания во Вриндаване превратит духовный мир в киос полностью. Да? То есть, и поэтому великие души, которые действительно достигли Вриндавана, кто-то из них удовлетворен быть пылинкой. Можно сказать: как так? При таком разнообразии рас и положений, неужели они что, безумцы? Но их сердце счастливо присутствует там в форме пыли. И поэтому они там. Про всех остальных вообще нет вопросов. Это не подвергается нашему какому-то здравому смыслу, анализу. Поэтому кто-то из вайшнавов говорит: как я могу вообще сравнивать одного преданного с другим? Это невозможно. Но, так сказать, ну, чтобы показать глубину их переживаний, да, это санатан гасвами, тогда я могу об этом говорить. А так, сравнить одного слугу Господа с другим и пытаться каким-то образом мнительно сказать: это такой, это другой, это было бы оскорбительно. Но с точки зрения их возвышенного положения и служения, ну, тогда возможно. Все эти вещи, они явятся в нашем сердце. Это как замужество по воле свыше. Кто-то может сказать, как это работает вообще? Это не работает. Но кто-то может сказать, нет, это работает так. Сначала воля свыше тебя приводит к какому-то объекту любви. Но через какое-то время проявляется любовь. Ну, может быть, наоборот. Сначала проявляются какие-то чувства и сентименты, потом любовь уходит. Но есть противоположный принцип. Так же и мы, да? По какому-то воле свыше нам Кришна себя представил. Да? Но мы можем сказать, ну, у меня нет такой какой-то любви, там, привязанности к Кришне. Ну, я вообще, так сказать, здесь, ну, так вот как-то получилось. Не то, что там я испытал глубокое чувство любви и привязанности к Кришне и пришел сюда прямо и остался. Кто-то может сказать, если какой-то некий сентимент был в моем сердце, это, наверное, из прошлой жизни. А, скорее всего, даже не из прошлой жизни, это преданные, там, гуру Вайшнава, они меня наградили этим. Но сейчас я не могу сказать, что во мне прямо такое вот стремление к Кришне, я вот хочу прямо созерцать божество каждую секунду, или там меня ничего, кроме Господа, не привлекает, я вот на такой волне нахожусь. Скорее нет. Скорее, меня, скорее всего, привлекает что-то другое, но некая незримая такая цепь, как у собаки у меня есть. Да? Я убегаю от Кришны, прибегаю, убегаю, прибегаю. И так я живу. Да? И мое существование невыносимо. Почему? Потому что я вижу, что с одной стороны, во мне нет силы уйти в маю полностью, да? А с другой стороны, у меня нет силы служить Господу. Так я живу на пограничном состоянии, как да? В один день я пытаюсь броситься в преданное служение, а потом пытаюсь в целом служу своим чувствам. Но в какой-то момент я пытаюсь, беру в руки четки или там где-то, но потом опять чувства, они как бы меня призывают, и я все-таки помню, что я их преданный. Да? Но опять пытаюсь каким-то, но не могу оставить. И кто-то может сказать, есть ли какая-нибудь польза от духовной жизни в таком состоянии? Надо помнить о том, что Бхактивинода Тхакур говорит о том, что жить духовной жизнью крайне сложно. Но желание жить духовной жизнью — это уже великое благословение. Но если кто-то скажет, а нежелание жить духовной жизнью, оно может принести какую-то пользу? Да. Если человек осознает, что он, у него нету, Махапрабху, помните, что он говорит, нану рагах, у меня нет раги. У меня нету. Святое имя самое возвышенное, у меня нет желания его воспевать. Махапрабху же не зря это сказал. Наверное, да? И поэтому, если преданный, он увидит, да, у меня также, как Махапрабху, у меня нет желания воспевать святое имя, у меня нету. И тем не менее, я нахожусь здесь. Как Гуру Махараджа говорит, как в магнетизме, знаете, как вокруг планеты летают спутники. Если ты будешь летать по какой-то орбите вокруг Харе Кришны, полетаешь лет 40-50, что-то ты поймешь. Может, ты не поймешь, вот люди думают, вот Госвами Махарадж говорит какие-то вещи, но я не понимаю, что он говорит. Ну, что-то он говорит на английском, типа, ну, на такой волне говорит, что типа, вроде как ему в кайф, и он вроде как говорит. Да? Ну, я вроде как слушаю, и там иногда засыпаю, иногда там типа, я вообще ничего не понимаю. Ну, я типа сижу, чтобы не выгнали с программы. Но я не могу сказать, что я обладаю подлинным пониманием каждого слова, впитываю каждую строчку. И тем не менее, помните о том, что Шридхар Махараджа сказал, если ты где-то находишься рядом с вулканом, в какой-то момент ты почувствуешь, под твоими ногами дрогнет земля. И поэтому, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, мы так, как всегда, Вадут Махарадж залетел туда-сюда, в Рамананда Самвад, вроде как все всем рассказал и ни о чем. Ну, во-первых, это нити Лилы, вечная Лила, запомните о том, что ее рассказать невозможно за одну лекцию. Но подытожить надо о двух вещах, что то самое соприкосновение с бхакти, которое мы с вами обрели, оно крайне редкое. И на самом деле мы с вами восприемники милости Нитьянанды Прабху и Махапрабху, какими падшими бы мы ни являлись. Надо понять, что Кришна очень милостив падшим душам. Второе, что сам по себе вайшнавизм – это внутреннее переживание Господа и его преданных. Это не экспортная такая идея, не материалистическая религия для покаявшихся или там, ну, тех, кто идут по лестнице религиозной эволюции. Это совершенно эксклюзивное чувство. Третье. Его можно обрести только по милости преданных и только тогда, когда Господь захочет. А от нас тут многое что не зависит, но если мы находимся в правильном, неоскорбительном умонастроении, мы можем обрести. И третье. Вайшнавизм меряется не чувством обладания, а чувством отсутствия. Четвертое. Новый год, цикличность. Подлинное новое время начинается именно отсюда, где душе дается какой-то шанс, да, то есть ренессанс, рассвет. И поэтому Гору Пурнима для нас очень важный год. Да, мы сейчас должны запланировать, что мы хотим сделать в этом году. Ну, вот, Камала мне говорит, что мы делаем, какой план. Я говорю, ну, начнем с Киевского храма. Но я понял, что с Киевским храмом пока тянется вопрос, надо Абхазский построить. Ну вот, потом в этом году что, заказали в Сибирь божества? Радху Кришна Махапрабху. Ну вот, и в стиле, мы прямо обсуждали, мы знаем, что Сувада, она очень любит деревянные божества. В Сибирь, потому что шишки там, елки, палки. Вот там как-то там драгоценные камни и деревяха. Там. Вот. Но за драгоценные камни мы не потянем, а деревяху потянули. Ну и мы сделали божества не такие, знаете, вот в Исконе такие божества, они такие человекообразные, такие, ну, такие миленькие. Ну вот. А в Бенгале, на самом деле, божества Радхи Кришны, они очень такие, вот как Радхараман божество, да, как аутентичные. У них такие формы, такие толстые, с такими руками. Ну, руки очень, короче, кого обнял, задушил. Все в стиле Сувада. Вот, поэтому такие будут божества. Ну, как бы мы попросили скульптора сделать аутентичные божества, каким поклонялись спутники Махапрабху в бенгальском стиле. И он сказал, стараюсь к июню успеть. Ну, не успеет к июню. Может быть. Ну, будем надеяться, надо Ами потроллить. Вот, поэтому в этом году у нас что? Хотим в Абхазии сделать на новом здании храм. Потому что там маленький храм уже не вмещаются все люди. У нас там три дома. Вот на третьем доме на крыше хотим сделать красивый храм. Потом в Киеве. Ну, что надо в Киеве делать? Проект очень грандиозный, очень амбициозный. Вообще, это самый красивый храм, который когда-либо, вообще, я думаю, за пределами Индии, Чайтанья Сарасвати Матха. У нас есть даже преданные с Украины один, который замечательно делает декор. Он вот Москву сделал, сейчас Питер. Ну вот, и, ну, как бы по задумке храм очень, это ведический. Ну, короче, все, что хотел Шридхар Махарадж, мы должны реализовать храм, планетарий, и тут поэтому... И на Данди Махараджа, на Нитьянанду Прабху, и на нашу анимационную студию. То есть, ну, как бы на всех большая нагрузка. Сделать храм планетарий. Вот. Ну, естественно, как бы надо где-то найти на это деньги. Но это вопрос Харидаси. Ну, вот. И к отделу продаж. Вот. Но это тоже не все. У нас в этом году Индия активно будет развиваться, Китай, Америка. в общем-то, ну, как бы работать мы будем, не покладая рук. И этот год у нас должен быть очень-очень ударным. И поэтому мы должны будем крайне сконцентрироваться на важных наших проектах и их запустить. В этой связи я могу просто только хвалить на самом деле наших преданных, потому что ругать уже их сил нету, остается только хвалить. Ну вот. Но я знаю, что вы можете больше. Почему вы можете больше? Потому что помните о том, что чем больше время идет, тем старее и тупее мы становимся. И я вот понимал, например, что вот сейчас не подсуетиться в храме на Украине, ничего не получится, потому что через 3-5 лет все будет все дорого. Пока вот это вот такая экономическая просадка, надо делать это сейчас. То же самое было в Москве и в Питере. Да? Мы знаете, как построили храм в Питере? Грянул кризис, все жутко, доллар обвалился, у нас было 60 тысяч долларов на храм. И эти 60 тысяч стали 300 тысяч. Ну, потому что были доллары, мы их продали и купили весь строительный материал. И вот вроде как кризис, а мы начали строить храм. То же самое было. Второй кризис был в Москве. Тоже вот как-то все кризис. И вот сейчас третий кризис. Поэтому вроде как все в кризисе, а мы как бы в росте. Да? И я еще такую вещь понял, что вот, ну, это, скорее всего, в моем гороскопе так написано. Мне говорит этот астролог, у тебя, говорит, в гороскопе огромное количество денег, но у тебя их никогда нету. Это действительно правда. Я вот, ну, всегда живу как нищий. Потому что у нас столько проектов, что вроде как деньги есть, и вроде нету, потому что денег нужно гораздо больше, чем они есть. Вот. И я понимаю, что как Нанда Махарадж, брахман должен быть как грозовая туча, да? Где-то воду поднял, и тут же воду пролил. Поэтому настоящий брахман, он всегда занимается тем, что он всегда ходит с протянутой рукой. Вот. Потому что, ну, действительно, я живу в постоянной нужде. Я знаю, что всегда денег нету. Но при этом, как бы, лица у нас у всех достаточно такие удобренные, я бы сказал, да? Ну, вот. И никогда так, что у нас нет там денег на еду, там, или... Ну, у нас и постоянный праздник идет, да? Ну, вот. Но мы живем, как бы, по милости Говардхана. Вот, поэтому... У нас очень много проектов. Я очень рад, что Сувада Балаванта сюда приехали, старые друзья. Что Хридаси заглянула их проведать девчонок, с которыми она, так сказать, двигала. Я очень рад, что у нас такая потрясающая студия собирается, матерая, во главе с нашими похудальщицами и Кертидой. Вот. Я очень рад, что у нас прекрасный инженерный отдел. Вот. Ну, программерское дело нам надо только развивать. Все-таки нам нужно больше своих программеров сюда еще, но это отдельная тема. Вот. Ну и несмотря на все, мы продолжаем наши бродкасты, идет телепередача, идут стабильные лекции Госвами Махараджа, к нам приезжают гости. Строится достаточно очень серьезный храм. Не просто какая-то там садовая будочка, да, когда посмотрели на его размер, мы поняли, что храм не маленький. И тем не менее, мы движемся вперед, и мы сможем двигаться только вперед, если будем такой хорошей командой и хорошо организуемся. Сейчас время такой организации, систематизации, организации проповеди, организации контента, организации студии, организации производства, организации проповеди. То есть постоянно организовываться, постоянно усовершенствоваться. Вот. Ну вот видите, как Авадут Махарадж, как начался здравие, закончил за упокой призывами к постоянной организации. Вот. И это важно для нас. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Намуха. Хари Харая.